Сегодня духовный рост, продолжение. Позвольте перечислить небольшое вступление, перечислить то, о чем мы говорили в прошлый раз, и пойдем далее. Мы, согласно Священному Писанию, определили, что есть некоторые ступени, определенные, точнее, ступени в духовном росте. Самое первое, как вы помните, эта ступень называется питаемый молоком. Вторая ступень – это младенец, который уже шаги какие-то предпринимает. Третья ступень – это дитё. Четвертая ступень – отрок или подросток. Пятая ступень – юноша. Шестая ступень – отец. Мы с вами говорили об положении питаемого. Его характерная особенность этого возраста заключается в том, что он живой, родившийся, он живой, но кушать сам не может. Обратите внимание, питаемый молоком, он живой, но кушать сам не может. Поэтому Писание предупреждает нас и говорит о том, что, чтобы сносили мы немощи бессильных, чтобы с пониманием относились к тем, кто вполне возможно на ранней ступени духовного роста находится. Я не думаю, что со стороны вот старшего поколения будет правильным, когда мы будем унижать младенцев и детей. Подумайте, старшее поколение, не в этом ли кроется причина, что когда эти вот дети вырастают, они перестают нас уважать. Только потому, что в свое время, когда они были маленькими, мы их унижали. Мы давили на них, давали понять, что вот мы – это мы, а вы – это вы. Но когда приходит время, мы начинаем пожинать в своей жизни то, что мы сеяли. Писание нигде не дает нам права унижать кого-то. Оно призывает нас с пониманием относиться к другим. Это особенно характерно или применимо к тем, кого нужно кормить. Вы очень хорошо это понимаете. Если рожденному младенцу, грудному младенцу не дать пищу, он уйдет с этой земли, он умрет. Вина за его духовную смерть, вина будет лежать на тех, кто его не кормил. Давайте посмотрим на тех людей, которые нас окружают. Может, вы заметите одного, двоих именно из этой категории людей, кого нужно кормить. И главный тогда вопрос, я накормил его? Я обратил на него внимание? Это первая категория, питаемый. Вторая категория – это младенческий возраст. Характерная особенность этого возраста – он сам может уже питаться. Мы цитировали с вами текст Писания из первого послания Петра, 2 главы, первые 3 стиха. Петр пишет, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Предполагается, что младенец уже это немножко более, это следующий этап в духовном развитии, он может проявлять какое-то старание, стремление к тому, чтобы питаться. Друзья мои, слушатели, братья и сестры, позвольте вопрос к себе задать каждому из нас. Вот пред Господом, который все видит, все понимает, позвольте, задайте себе вопрос. Я тянусь к Священному Писанию или нет? Это достаточно простой вопрос, правда? Высшей математики здесь нет. Если меня не тянет к Священному Писанию, то надо сразу сказать, что, наверное, меня еще с ложечки кормить надо. Я сам еще не проявляю интерес к тому, чтобы покушать. Не так ли? Итак, возлюбите чистое словесное молоко. Петр здесь открывает одну очень важную истину. Очень важную. В чем успех, в чем суть? В чем гарантия нормального роста? Обратите внимание, в чем она заключается? Исключительно в Писании. Он говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы именно от него. Очень важно отметить, что даже не от христианских общений, не от каких-то замечательных книг, которых очень много написано, позвольте сказать, даже не от самых замечательных проповедей наш рост происходит. Петр не ошибся. Он прямо сказал, что рост наш напрямую связан с питанием. Питанием нашим является чистое словесное молоко. Исключительно Писание. Я думаю, что вы с пониманием к этой мысли отнесетесь. Я не склонен унижать никого из проповедников, которым Бог дал особый дар возвещать слово так, чтобы оно колебало сознание и умы людей, и чтобы они совершали раскаяние пред Господом. Я стою на библейской позиции, которая прямо говорит, что рост наш напрямую связан со Священным Писанием. Если задать вопрос, вам нравится ребенок, которому 25 лет, а его еще за руку водят? Ну, это смешно. Может быть, мы тоже похожи на этих людей, кого еще за руку нужно водить. Я не думаю, что у тех людей, кто пришли к Богу, кто во Христе нашел ценность, нет желания сегодня тянуться к Священному Писанию. Я понимаю, что очень сильное противодействие со стороны сил зла и сегодня делается, чтобы лишить нас самого главного, чего? Питания. Мы как-то с вами говорили о Великой Заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего», помните, всей душой, разумением, крепостью, и говорили там о питании души. Душа питается. Душа питается. Если мы ее питаем фильмами, книгами, фантастикой, боевиками, и во сне, и наяву, и виртуальное, и невиртуальное, вот это и происходит в нас. Не удивляйтесь, что вот это и выдается. Что кушаешь, так и живешь. Таково твое здоровье. Мы когда приехали в Америку, посмотрели на нас, друзья, родственники, слушайте, вы такие желтые, слушайте, откуда вы, как с концлагеря приехали. Ну, вместе с другой покушали американскую пищу, посвежели, как-то говорят, слушайте, ну, теперь вы уже, ну, видно, что кушаете нормальную пищу. Ну, улыбка улыбкой, но факт остается фактом. Когда идет нормальное питание, ну, свежесть, правда? Бодрость. Человек по-другому ведет себя как-то спокойно, уверенно, жизнерадостно. Друзья, вот это питание, всего лишь навсего, очень много зависит от питания. Итак, младенцы – это те, кто сами могут питаться. Но здесь Писание говорит о том, что в младенческом возрасте есть очень опасные характерные черты, отрицательные. И мы о них как раз-таки в прошлый четверг говорили. Павел говорит в послании к Коринфянам, когда я пришел к вам и хотел говорить с вами как? С кем? Обратите внимание, с духовными. Я хотел говорить с вами как с духовными. Полтора года Павел трудился в Коринфе. Полтора года трудился. После этого остались там другие служители, которые созидали дело Господне, и вдруг получается, проходят годы, и вдруг Павел, желая встретить, встречаясь со своими братьями и сестрами, ожидал, что они уже не в первом классе, что они уже подросли. Но каково было его разочарование, когда он говорит, а я не мог с вами говорить, как с духовными. Вы младенцы, вы плотские. И вот здесь очень важный текст. Я бы хотел, чтобы мы высветили его, прежде чем пойдем далее. Пожалуйста, помогите 1 Коринфянам, 3 глава, 1 3 стиха. Отрицательные, характерные черты младенчества. Писание на них указывает. Чего следует опасаться? То есть, если у меня вот это есть, мы говорили с вами ранее о младенчестве, если у меня есть тяготение к Писанию, я уже как минимум младенец, не так ли? Я хочу расти. Теперь, мы говорим далее, вот о младенчестве, если у меня вот это есть, то я еще младенец, я не расту. Неприятные слова. Давайте мы их прочитаем. Ну, это факт, это Библия, это Писание. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не младенцы ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот характерна черта младенчества поспорить. Это не значит, что человек совершенный. Друзья, это для нас показатель в Священном Писании, говорящий о том, чем, как проявляется младенческий возраст. Это несовершенный человек, он растет. Но если у него есть желание поспорить, подискутировать, позавидовать и так далее, то это плотский человек, это младенец. Писание ведет нас далее и говорит, что есть другие ступени духовного роста, и к ним мы сейчас подходим. В прошлый раз мы завершили наше рассуждение над текстом Писания из первого послания Иоанна, 2 главы. Хотел бы, чтобы вновь помогли нам, братья, высветить этот текст. 1 Иоанна, 2 глава, мы читали с вами 12, 13 и 14 стихи. В этом тексте перечисляются оставшие уже, если можно сказать, высшие ступени духовного роста. Питаемый в послании к евреям, младенец в послании Петра, а вот теперь уже дальше ведет нас Иоанн. Вообще, надо сказать, что Иоанну очень характерна черта, что он всех братьев своих, сестер по вере называл дети. Ему к тому времени было уже далеко за 90 лет. Далеко не молодой человек. Говорят так, что перед своей смертью Иоанн, в ответ на то, что ему много говорили, там, вот это такое, ну мы же такие, правда, мы же не поменялись, верующие. И друг на друга старались объяснить, он нехороший, а тот хороший, этот не очень хороший. История говорит о том, что Иоанн перед своей смертью произносил только одну фразу в ответ на все заявления. Любите, любите, любите. И ничего больше. И ничего больше. Почему? Потому что любовь, правильно, покрывает множество грехов. Когда нет любви, ты мелочи видишь. Тогда комара накачиваешь, накачиваешь, слон появился. Когда есть любовь, ты не замечаешь недостатков. Ты их покрываешь и хочешь вместе с ними трудиться. С пониманием относишься к недостаткам другого. Не бичуешь, не преследуешь. Если попросили прощения, прощаешь. Это любовь. Вот это любовь. И неудивительно, что Иоанн, вот, обращаясь к своим читателям, называет их дети. Возлюбленные, дети, возлюбленные. Это общее расположение, общее отношение к тем, к верующим людям. Он имел право называть всех детьми. Почему? Он, наверное, был один из самых пожилых людей. Ну, представьте, 90-100 лет в это время он писал свои 5 книг. То согласитесь, что все, на всех остальных он мог смотреть, если говорить с позиции своих лет, уже как на детей. Поэтому это оправдано. С другой стороны, смотрите, он не говорит, эй, вы там, кто помладше. Обратите внимание, дети. Очень ласкательно, вот в греческом языке это уменьшительно ласкательное слово. Ну, с таким уважением, когда относится, не просто ты там, мальчишка, там, девчонка. Иоанн понимал, насколько важно, будучи сам просвещен Божьей любовью, понимал, насколько важно эту любовь передать другим. И вот этой любовью пронизано его послание. И когда он предлагает нам наш текст Писания, который мы рассматриваем, он его помещает, если вы обратили внимание, после очень серьезного рассуждения об отношении к брату, если кто ненавидит брата. После этого сразу он делает очень серьезное предостережение и говорит, не любите мира, не того, что в мире. Вот в этом окружении находится наш с вами отрывок. Итак, что он пишет? «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот здесь 4 ступени роста. Прежде всего, это дети, далее отроки, юноши и отцы. В прошлый раз мы с вами говорили об детском возрасте, и я думаю, что вы помните, что а две встречи назад, мы выделили удивительную особенность этого возраста. Чем она определяется в Священном Писании? Дети понимают, что грехи их прощены ради имени Божьего. Вот это очень характерная особенность. Если для младенчества, первое характерно, он сам уже пытается кушать, но у него есть очень много еще плотского, то есть зависть, спор, разногласия, как мы прочитали, то детский возраст уже повыше, он понимает, что то, что он делал тогда, когда был помладше, Бог ему простил это после покаяния, после исповедания. Он уже понимает, что его грехи прощены. Раз его грехи прощены, в прошлый раз мы об этом говорили, то его отношение уже ко греху, когда опять тянет сделать грех, какое? Уже настороженность, я не буду этого делать. Если мне отец простил грех, простил, и что самое главное, не наказал. Ведь возмездие за грех Смерть, так говорит Писание. А он смерть мне не дал, когда я покаялся. В этом суть его прощения. Каково теперь со стороны людей, после великой милости, которую Господь для нас проявил в том, что простил нам грехи наши, спокойно грешить? Если мы спокойно грешим, друзья, не боремся с грехом, позвольте задать вопрос. Мы хотя бы на детской ступени стоим? Дети понимают, что грехи прощены. Отсюда их поведение. Помните, приводили примеры из нашей жизни. Я думаю, что каждый соприкасался с этим. Был, поступал так, обижал родителей, не слушался, беды много дел. Каждый из нас, но мы оттуда все вышли, все прошли через эту школу. И если нам родители прощали, и мы понимали, что папа с мамой простили, то наше поведение отсюда было. Хотелось мамочку с папочкой расцеловать, ты у меня самая хорошая мамочка, папочка, и стараться больше никогда плохого не делать. Не так ли, друзья? Это наша земная природа. Не тем ли более духовно, если отец нам простил? Это можно прямо сказать, мы будем, я думаю, надеюсь, будем изучать с вами тоже серию бесед, тоже будем касаться, даже когда касались вопроса греха, некоторые мысли оттуда. Грех, грех, это предательство Бога. Если верующий человек делает грех, это предательство Бога. Бог тебе простил грехи, а ты возвращаешься опять. Подумайте об этом очень серьезно. Грех – это предательство Бога. Дети понимают, что грехи прощены, а поэтому даже на этом духовном уровне, даже на этом духовном уровне, они будут стараться не грешить. Не так ли? Это то, чем мы завершили наше рассуждение до этого. Сегодня у нас только одна ступень духовного возраста. Это подростки. Мы читаем, опять возвратимся к тексту Писания, стих 13. «Пишу вам, отроки, подростки, потому что вы познали Отца». Обратите внимание, короткая фраза. Иоанн ранее пишет: «Я пишу вам, а затем я написал вам». Вот когда он перечисляет тех, кому он уже написал, то там уже подростков нет, там отроков нет. Это отдельный вопрос, почему Духу Божьему угодно было не повторить, не сказать, что я вам тоже написал. Возможно, это связано со ступенью духовного роста, все-таки там серьезные ступени, когда речь идет об юношах, об отцах. Итак, ключевой фразой в нашем размышлении относительно этой ступени духовного роста является библейская фраза. Вы познали Отца. И вот в этой фразе мы призваны увидеть то, что характерно для подросткового периода духовного. Надо отметить, вот самое главное, вот в подростковом периоде, в духовном, мы употребляем эти выражения, может быть, иногда режут слух, зачем нам детский возраст, вернее, физический возраст применять к духовному. Мы обращаемся только потому только так, что Писание об этом говорит. Давайте мы смиримся с тем, что, пусть будет так, подростки духовные, юноши духовные, Писание побуждает нас думать, говорить об этом. Самое главное, что присуще этому возрасту, познали Отца. То есть, знают, кто Он. Самая важная, характерная особенность подросткового духовного периода, это человек знает, кто Отец. Интересно отметить, что в возрастной психологии, именно когда рассматривается возрастная психология, что присуще в поведении подростка, выделяют одну удивительную закономерность. Именно в подростковом периоде мальчик, девочка тянутся к какому-то лидеру. Вот почему мы боимся. Улица увлекла, в дурную компанию попал. Не так ли, мамочки, папочки? А этому способствует еще и очень серьезное изменение физиологии подростка. Именно в этом возрасте, который называют трудный. Трудный не потому, что они трудными становятся. Вот сами по себе какие-то странные, я думаю, это отдельная тема для разговора, отдельная беседа очень серьезная. Трудность подросткового периода заключается в том, что физически, вернее, ментально, внутренно, ребенок еще ребенок. А физиологически он может уже, тянет уже мальчика к девочке, но сегодня уже не надо об этом говорить, подруг, другим уже тянет. То есть проявляется уже влечение, простите, половое, сексуальное. В это время уже могут оставить потомство. Девочки в 12-13 лет уже оставляют потомство. Ну какая-то мама в 12 лет. Вы понимаете? То есть физиологически они уже взрослые, а психологически, ментально нет. Вот это как раз-таки диспропорция и производит в ребенке вот эти вот подростки те проявления, которые мы говорим, ой, это трудный период, он трудный, и нам нужно особенно внимательно к этому относиться. Я делаю небольшое отступление, возможно, оно будет для кого-то своевременным. Именно в этом возрасте у ребенка что-то непонятное происходит. Странные вещи, почему-то он становится раздражительным, нервным. Он какой-то эгоистичный, его тянет на улицу, тянет к друзьям. С одной стороны, это естественное проявление. Когда он был мальчиком, маленьким, там 3-4 годика, то он мог сидеть вокруг воспитателя, могли там играть, рисовать, его больше ничего не интересовало. В подростковом периоде тянет его к самостоятельности. Но беда в том, что в поисках самостоятельности он еще не способен, обратите внимание, правильно оценить вещи и сделать правильный выбор. Вот почему Писание здесь выделяет и говорит, вот этот возраст познал Отца. Он нашел лидера в жизни, друзья мои. Бог познал Отца, то есть тот, за кем я пойду. Итак, это особенность вот этого возраста. Друзья, позвольте попутно в рассуждении задать себе вопрос. Можете ли вы сказать, что Бог есть тот, за кем вы готовы пойти? Как в подростковом периоде. Вдруг уже мамы не надо и папы не надо, правда? Уже все, свистнул, все там. И слово друга, лидера, для подростка значит больше, чем слово родителей. Писание предупреждает нас и говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Павел пишет в послании к Коринфянам. Нам важно понимать, что когда мы начинаем подрастать, друзья мои, духовно, на нашем пути, простите за откровенность, тоже появляются лидеры. Вот этот брат так сказал, начинаем преклоняться перед одним, перед другим, перед третьим, или этого нет? Есть. За кем мы идем? Если мы попадаем не в ту компанию, если мы выбираем для себя не того лидера, что ожидать в будущем от меня? Итак, в подростковом духовном возрасте личность самое главное понимает, что, во-первых, отец. Павел пишет, от Бога Отца именуется всякое отечество. Бог своим присутствием во вселенной определяет верховенство отцовства. Он отец. Он отец. Этим все сказано. И вот из этой фразы «Он Отец» вытекает очень много важных для нас уроков, которые, надо полагать, и характерны подростковому периоду. Первое, самое важное, что мы здесь явно выявляем для себя, и что понимает уже подросший христианин, верующий человек, он понимает, что «Отец дал мне жизнь». Не так ли? Отец дал мне жизнь. То есть моя жизнь, она не случайно произошла. Бог дал мне жизнь. И отсюда вытекает очень важное одно заявление. Я не сомневаюсь в том, что познавший Бога как Отца никогда руку на себя не поднимет. Суицид не совершит. Если Он дал мне жизнь, какое я имею право отнять ее у себя? Я думаю, вам эта мысль понятна. Если Бог дал жизнь, Он ее возьмет тогда, когда придет время для этого. В этом состоянии, в этом духовном возрасте, верующий человек понимает, что Бог дал мне жизнь, Он мой Отец. И отсюда вытекают следующие, тоже важные уроки. Если Он мой Отец, и Он дал мне жизнь, то следующее, я признаю Его авторитет надо мной. Это авторитет Отца. Я думаю, вы хорошо понимаете, наверное, так вот вспоминая, может быть, у кого дети уже взрослые, хотелось, когда вот мы женились, думали, что у нас будут дети самые лучшие, правда? Ну, самые воспитанные, у нас с ними всегда будут хорошие отношения. Ну, не будем говорить, как оно получилось. Очень важно, когда подрастают дети, сохранить всегда дружеские отношения, чтобы дети так и остались в своем понимании, в таком отношении к отцу и к маме. Мама и папа – это авторитет. Слово папы – это авторитет. Почему? Потому что он дал мне жизнь. Он знает больше, он понимает больше. Его авторитет надо мной. Библия говорит нам о некоторых интересных моментах, случаях, когда люди, соприкасаясь с Богом, с Божьим действием, думали, что что-то не так, Господи. Помните, тот же самый Петр, когда Христос сделал некоторые действия, в частности, ноги омывал, помните, да? Противился, не так, Господи, не надо, не надо. Помните, когда Христос говорит, вот мы пойдем в Иерусалим, и там Сын Человеческий должен предан будет в руки. Господи, да не будет с тобой этого. Это новозаветные примеры. В Ветхом Завете, помните, вот когда уже убеленный сединой Иаков, благословляя, что очень важно для нас, родители, готовы ли мы детей своих благословить. Благословляя внуков уже своих, не только детей, вы помните, прекрасно понимая, что у него около правой руки стоит младший сын Иосифа, а около левой руки, или напротив левой, стоит старший, младший, он перекрещивает руки. Иосиф прекрасно понимал, как надо получать благословение. Дедушка специально перекрещивает руки, и здесь Иосиф поправляет. При всем своем, обратите внимание, богопочитании, боязни Бога, страх Господень присущ был Иосифу. Он говорит, папа, не так. Да, здесь скажете, что человеку, может быть, пытался воспротивиться Иосиф или человеческое действие. Друзья, очень часто в жизни мы способны говорить, Господи, не так. Но не время. Почему ты забрал человека? Сообщил брат перед собранием, что умер пресвитер церкви, с которым вместе трудились в Одессе. Для меня это тревожная мысль. Ну как это может быть? Господи, ну ему бы трудиться, ему бы трудиться. А ты его забрал. Господи, вот вырывается, что такое, Господи, ну, а не можешь сказать не так. Но пришло время. Пришло время. Особенно, когда что-то в нашей жизни происходит, и особенно тяжелое, и особенно, когда мы теряем родственников. Вот тогда у нас вырывается эта фраза, правда? Господи, ну почему? Ну зачем? Я понимаю, что так надо. Верующий, находящийся на этой ступени духовного роста, понимает, что если папа это захотел, папа больше понимает, и он делает все вовремя. Признание авторитета надо мной. Я думаю, вы очень хорошо это понимаете. Признание Божьего авторитета надо мной. Я не живу сам по себе. Я подчиняюсь Отцу моему Небесному. И это происходит, исходя из моего понимания. Вы познали Отца. Вы познали Отца. Значит, вы принимаете Его авторитет над собой. Еще две мысли, и мы будем подводить итог, и вместе с вами помолимся. Следующее, что явно вытекает из того, что мы познали Отца, это понимание необходимости в нем, в Отце. Очень часто мы приводим примеры, говоря о доверии Богу, приводим примеры деток, ну, в частности, наверное, я думаю, что каждый из вас слышал этот пример, как один корабль был в плавании на море, поднялась сильная буря, все здесь в панике, бегают, прыгают, не знают, куда им спасаться, а маленький мальчик спит, слушай, давай, поднимайся, слушай, беда такая, говорит. А он говорит, о чем мне волноваться, мой папа капитан. Слышали этот пример, да? Я в сокращенном варианте передаю. Очень часто мы способны приводить подобные примеры, друзья мои. А для кого мы их приводим? Может, для себя нужно привести их, а не для друга? Может, для себя нужно привести? А чего нам волноваться? А чего волноваться, если папа рядом? А чего в панику впадать? Друзья, когда рассуждаешь об этом, и стыдно становится пред Божьим лицом. Господи, ну ты ведь рядом, ты же никогда не изменил свое решение. Даже если я согрешаю, ты все равно от меня не отворачиваешься, ты работаешь надо мной, как отец. Ведь я же дитё твое. Ты не отвернешься от меня, просто потому, что ты отец, просто потому, что ты любишь меня. Итак, понимание необходимости в нем. Я не могу без отца. Мне нужен отцовский совет. Мне нужна отцовская помощь. Мне нужно отцовское присутствие. Когда дети наши учатся в музыкальной школе, и вот наконец-то наступает выпускной, какая-то выпускная церемония, и обычно это нормально, это правильно, приглашают на эти выступления родителей. Не так ли? Для того, чтобы стимул деткам дать. Вот здесь папа, мама, вот сейчас я соберусь, и вот я сыграю. Это правильно. Люди понимают это, друзья мои. Ну, давайте улыбнемся, посмотрим на себя. А не так ли надлежит и нам? Вот пришла беда какая-то. Ну, вот возьмем. Ну, Господь с нами, чего бояться? Жил в Одессе, вспомнил один вот пример. Была передача по телевидению в прямом эфире одного очень известного человека, известного бизнесмена в Украине. Интервьюировали, опрашивали. И задают ему вопрос. Вот мы знаем, что вы очень известный человек, а он настолько уже, размахи у него были большие в его финансовых возможностях, он уже планировал поднять экономику Украины. Я так говорю для того, чтобы поняли, что это не тот, кто там на базаре торговал вещами. Вот. И задают вопрос, как вы к этому пришли? Знаете, говорит, когда я столкнулся с первой проблемой, говорит, она была вот такая. Я говорю, будем брать. Ну, понимаете, то есть проблему возьмем, победим ее. Победил эту проблему. Ну, что думать, говорит, беды прекратились. Нет, говорит, завтра вот такая проблема пришла. Я посмотрел на эту проблему, посмотрел на вчера. Опыт есть преодоления проблемы? Смотрю на эту проблему, будем брать. Взяли эту проблему. Потом вот такая, потом вот такая вот. Будем брать. Я слушаю эту передачу. И вспоминаю слова Христа, не сама ли природа учит вас, сыны века сего догадывались, но света в своем роде. А чего стыдиться, чего бояться верующим людям? Да нам не только такую проблему. Ну, дайте мне ваши руки, вместе соберемся и растянем. Вот так вот, вместе вот такая проблема придет. А что нам эта беда, когда Господь с нами? Понимание необходимости в нем. А если он рядом? Я понимаю, без него я не смогу обойтись. Папа должен быть рядом. Папа должен быть рядом. Нужен его совет. Нужно его присутствие, чтобы вдохновение, сила появилась, собранность. Нужна его помощь. Где-то, сынок, давай его так. Учу дочку водить машину. Ведет, ну где-то, ну, сами понимаете, раз, руль немножко подправляешь. И понимает, не сопротивляется, что-то папа там не мешаешь. Жизнь наша вот так складывается. Когда-то мы делаем, Бог позволяет нам идти, уже есть опыт, трудитесь, но он здесь рядом, когда-то он руль возьмет и немножко там влево-вправо. Притормози, доченька, сынок, не надо. Это нормально. Понимание необходимости в нем. Мне нужен папа. Мне нужен папа. Последнее, на что мы обратим внимание, это если я понимаю, познал отца, отроки, вы познали отца, то очень важно, послушайте, признание его права воспитывать меня. Если я понимаю, что Бог – это мой отец, и я познал его как отца, не просто как Бога, Вседержителя, Творца, Спасителя, а именно, смотрите, вот отроческому периоду в духовном характерно то, что они познают отца, будьте внимательны, не Бога, не Спасителя, не Иегову, а познают отца. Вот это самое лучшее, что можно, на примере которого можно показать именно взаимоотношения между дитем и отцом. Итак, если он отец, у него есть право воспитывать меня. И если я понимаю, что он отец, я обязан согласиться с его правом воспитывать меня. А вот с воспитанием немножко у нас лучше бы и не говорить. Потому что, когда мы говорим о воспитании, это, как правило, частенько мы говорим о том, что когда нам куда-то тянет, куда-то влево, вправо, да, и вот здесь рука отца, сынок, сынок, и мы это понимаем, правда? Характерная черта этого возраста – признание отца за своего отца, а следовательно, у него есть право воспитывать меня. А воспитывать – это значит учить, это значит наставлять. Простите, друзья, братья и сестры, а иногда и наказывать. Это право отца. И если он мой отец, и я признаю, я познал его как отца, я понимаю, что наказание, которое он мне посылает, я его заслужил. И очень важно отметить одну библейскую особенность. Когда Бог наказывает? Вы не подскажете? Хорошо, наводящий вопрос. Сразу ли Бог наказывает? Нет. Бог говорит один раз, книга Иова, потом говорит второй раз, а потом уже наказывает. Поэтому, друзья, если Бог меня наказывает, и я явно вижу, что Он меня наказывает, это значит, что два или три голоса Божьего я пропустил. Если Бог меня наказывает, это значит, я пропустил Божье научение, и я заставил, я вынудил Бога меня наказать. Своим же повелением, Бог в этом не виноват. Друзья, я думаю, это очень серьезное предостережение в Священном Писании. Поэтому насколько важно нам, как христианам, если мы хотим расти, понимать, если что-то в жизни сложное произошло, если мы видим, что это наказание Господне, друзья мои, это хорошая остановка. Во-первых, не думать, как выйти из этого наказания. Я думаю, это второе. А первое, на что нужно обратить внимание, когда я пропустил голос Божий? Когда Он меня наставлял один-другой раз? Вот это важно увидеть, исповедовать пред Богом свою невнимательность. Господи, прости меня. Суеты было много, забыл, не обратил внимания. Ну, еще одна важная деталь, я думаю, на нее надо обратить внимание, она непосредственно к нашей теме не относится, но раз мы коснулись вопроса наказания, думаю, что важно об этом сказать, когда-то мы будем говорить в нашей церкви и о наказании Господнем, и как его воспринимать. Болезни, страдания, друзья мои, не всякая болезнь, не всякая тяжелая скорбь является наказанием. Это надо всегда понимать. Я придерживаюсь понятия, что наказание – это Господне. Вот к этому пониманию приходит сам человек в размышлении пред Господом. Если постигло что-то нас, это Божье. Писание говорит, и кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть? Все от Господа. Бог все контролирует. Он Отец, Он Вседержитель. Но если что-то со мной произошло, и я явно вижу, внутри у меня будет светиться, Бог наказал меня, или что-то здесь другое. Мы отдельно подробно об этом поговорим, и поэтому хотел бы предостеречь вот здесь, в этом вопросе. Если от чего, не торопитесь, друзья, осуждать человека. Не торопитесь, пожалуйста. Если у человека беда, тревога какая-то, не торопитесь говорить, Бог тебя наказал. Не торопитесь. Для того, чтобы остановить нас от этих шагов, написана книга Иова. И вы хорошо знаете. Пришли три друга и так старались утешить Иова, что тот уже устал от этих утешений. Вот так и у нас получается. Покайся, брат, Бог тебя наказал. Покайся, брат, Бог тебя наказал. Да не наказал, а испытывает. Не наказал, а испытывает. Друзья мои, если что бы ни произошло в нашей жизни, в жизни моих братьев, сестер, нашей поместной церкви, будьте особенно к этому внимательны и не торопитесь говорить, Бог тебя наказал. В одном, что можем мы, можем, в чем мы можем быть уверены, это Божий разговор с человеком. Это мы имеем полное право всегда говорить. Бог разговаривает с человеком. А вот что это за разговор? Это испытание или наказание? До тех пор, пока мы не будем знать ситуацию, мы не можем говорить, это наказание. Сохрани нас, Господь, от духа осуждения в этих вопросах. Если испытывать человека какие-то переживания, дай, Господь, чтобы мы были особенно внимательны, побыли рядом, поддержали, и просто побыли действительно, оказали ему духовную поддержку, если действительно человек согрешил, если действительно наказание, Господь даст возможность исправиться человек. Друзья мои, на этом наше рассуждение сегодня закончено по подростковому периоду, по знанию Отца. Позвольте коротко повторить мысли, о которых мы говорили, мы с вами помолимся. Если верующий достиг ступени познания Отца, которое Иоанн определяет как подростковый период, то отсюда вытекает четыре очень важных свидетельства или действия, которые будут проявляться в жизни верующего человека. Первое – признание и благодарность давшему жизнь, то есть Отцу. Второе – признание Его авторитета надо мной. Третье – понимание необходимости в Нем. И четвертое – признание Его права воспитывать меня. Это короткие размышления об очень важном, важной истине. Это где-то мы в середине только ступени в духовном возрасте. Дай Господь нам и об этом поразмышлять. Я искренне хотел бы просить вас, чтобы вы просмотрели еще раз, вспомнили на мысли, о которых мы сегодня говорили, прочитали тексты Писания, и вот так пред Господом имели рассуждение. Боже праведный, помоги мне дать оценку точную, объективную. А где я нахожусь? Я хочу расти. Я хочу действительно быть для Тебя послушным сыном. Я хочу, чтобы Ты был всегда в моей жизни авторитетом. Я хочу быть с Тобой. Без Тебя очень трудно. Господь будет с нами говорить. И будет нас вести и далее. Благослови нас, Господь. У нас сейчас есть возможность с нашим Папой Небесным пообщаться, поговорить в наших молитвах. Давайте пообщаемся с Ним. Аминь.